15215.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Здравствуйте, в эфире информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков. Начнем с выпуска новостей. О последних событиях к этой минуте расскажет моя коллега Ольга Коробейникова.
Радио «Свобода». Новости.
В Азербайджане группа публицистов начала кампанию отречения от ислама. В Тбилиси с рабочим визитом прибыли докладчики мониторингового комитета ПАСЭ, Парламентской ассамблеи Совета Европы. Израиль проводит масштабную военную операцию в секторе Газа. В Азербайджане несколько молодых писателей начали кампанию по отречению от ислама, рассказывает корреспондент Радио Свобода Юлчин Тайраглу.
Говорит Радио Свобода. Новости.
Извините.
Акция отречения от ислама проводится в знак протеста против реакции некоторых религиозных кругов Азербайджана на статью публициста Рафика Таги, в которой исламисты усмотрели высказывания, оскорбляющие пророка Мухаммеда. После публикации этой статьи в газете «Санат» участники митинга в бакинском поселке Нардаран вынесли публицисту смертный приговор. Рафик Таги был вынужден вместе с семьей скрываться, а затем был арестован вместе с редактором издания. Они обвиняются в разжигании межнациональной, расовой и религиозной розни. Согласно распространенному вчера заявлению, 5 молодых писателей начали кампанию по отречению от ислама. По словам молодых литераторов, цель акции – отречение от тех ценностей, из-за которых за свободное выражение собственного мнения может быть вынесен смертный приговор. «Мы отрекаемся от ислама не для того, чтобы принять другую религию. Мы просто выражаем протест против действий религиозных кругов, прикрывающихся исламскими ценностями», – заявил один из участников акции Акшин Дадашев. Ялчин Тайроглу, Радио Свобода, Баку.
В Подмосковье по подозрению в избиении гражданина Киргизии Чингиза Кайлыпова задержаны 4 студента. Принимаются меры к задержанию еще нескольких участников нападения, личности которых установлены. Кайлыпов был жестоко избит вечером 19 ноября в пригородной электричке. Он находится в больнице в состоянии комы. Как сообщили в прокуратуре, нападавшие выкрикивали националистические лозунги. В городе Катав-Ивановск, Челябинская область, около 14 тысяч человек остаются без электричества, говорит министр радиационной и экологической безопасности Челябинской области Геннадий Подтесов.
На щите управления центральной подстанции произошло короткое замыкание, перегруз на трансформатор и произошел взрыв небольшой масляный, то есть без пожара на самом трансформаторе. Но подстанция от этого взрыва она сгорела.
Сказал министр радиационной и экологической безопасности Челябинской области. Накануне в городе в результате аварии было прервано теплоснабжение, сейчас оно восстановлено. Ликвидирована авария в коммуникационных системах Красноярска, где около суток без тепла оставались свыше 6,5 тысяч человек. В Тбилиси с рабочим визитом прибыли докладчики мониторингового комитета ПАСЭ, Парламентской ассамблеи Совета Европы, по проблемам грузинско-российских отношений. Лук Ван ден Брандес и Матиас Йорш проведут, в частности, переговоры с президентом Грузии Михаилом Саакашвили и спикером парламента Нино Бурджанадзе. Запланированы также их встречи с гражданами Грузии, депортированными из России. На будущей неделе представители ПАСЭ посетят Москву. В январе они планируют представить свой доклад Парламентской ассамблее.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Ирака Джалаль Талабани в конце этой недели посетит Тегеран, где состоится его встреча с иранским президентом Махмудом Ахмадинеджадом. Пресс-служба Талабани опровергла сообщение о том, что в переговорах примет участие президент Сирии Башар Асад. Ранее Ахмадинеджад предложил лидерам Ирака и Сирии совместно обсудить пути стабилизации ситуации в Ираке. Только за вчерашний день в Багдаде и трех иракских городах – Рамади, Баакубе и Киркуке – в результате терактов и нападений погибли свыше 25 человек. Предстоящий визит президента Ирака в Тегеран комментирует представитель Госдепартамента США.
Мы хотим, чтобы Ирак находился в добрых отношениях со всеми своими соседями, включая Иран. Между официальными представителями двух стран происходит обмен мнениями. Так, премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики посетил Тегеран пару месяцев назад, и мы, конечно же, приветствуем продолжение этого диалога.
Говорил представитель американского Госдепартамента. До 30 израильских танков вошли сегодня в Зейтун, северную часть города Газа, считающуюся оплотом палестинских боевиков. Другой рейд армия провела в населенный пункт Бейт-Лахия, откуда экстремисты ведут ракетные обстрелы израильской территории. В ходе боевых операций, начатых в июне в ответ на похищение израильского солдата, в секторе Газа погибли свыше 320 палестинцев, около половины из них – мирные жители. Войскам НАТО удалось сломить сопротивление талибов в афганской провинции Кандагар, заявил командующий канадским контингентом в Афганистане Эндрю Лесли. Он, однако, предупредил, что талибы, несомненно, попытаются перегруппировать силы и продолжить вооруженную борьбу. Министр обороны Афганистана Абдул-Рахим Вардак призвал НАТО и США активизировать помощь в деле технического оснащения молодой афганской армии. По его словам, Кабул намерен довести численность правительственных вооруженных сил до 70 тысяч солдат уже к 2008 году.
Радио «Свобода». Новости.
В Брюсселе сегодня завершается двухдневная международная конференция по энергетической безопасности. Во встрече участвуют представители 25 государств Евросоюза, а также стран-экспортеров энергоносителей, в том числе России и Азербайджана. Член руководства ЕС Хавьер Солана, выступая на конференции в понедельник, заявил, что борьба за распределение энергии рискует стать беспринципной. В Индии в результате взрыва в поезде, по уточненным данным, погибли не менее 10 человек, свыше 50 были ранены. Трагедия произошла в штате Западная Бенгалия на востоке страны. Пока никто не взял на себя ответственности за теракт. В июле в результате серии взрывов поезда в городе Мумбаи, бывшем Бомбее, погибли 186 человек. В Пакистане пропал без вести журналист британской телерадиокомпании BBC. По сообщению компании, Дилавархан Вазир исчез по дороге из Исламабада в свой родной город на северо-западе Пакистана. В августе этого года в том же районе был похищен и убит 15-летний брат журналиста. Напомню главные новости. В Азербайджане группа публицистов начала кампанию отречения от ислама. Израиль проводит масштабную военную операцию в секторе Газа. В Тбилиси с рабочим визитом прибыли докладчики мониторингового комитета ПАСЕ Парламентской Ассамблеи Совета Европы.
Выпуск новостей подготовила Ольга Коробейникова. В эфире «Свобода в полдень» сегодня в программе. Израильская армия провела масштабную операцию в секторе Газа. Федеральная миграционная служба России вводит новые меры в борьбе с нелегалами. Правозащитники предлагают решить проблему с помощью амнистии. Британский премьер Тони Блэр накануне саммита НАТО посетил Афганистан. Эти и другие темы в сегодняшнем выпуске «Свободы в полдень». Сегодня утром израильские войска провели в секторе Газа две локальные операции. Израиль утверждает, что таким образом пытается защитить свое гражданское население от ракетных обстрелов палестинских боевиков из сектора Газа. На днях Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию о проведении расследования обстоятельств гибели палестинского населения в результате действий израильской армии в секторе Газа. Из Израиля передает корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
Армейские источники сообщают, что обе операции в городе Газа и населенном пункте Бейт-Лахия носят локальный характер, и об оккупации Газы речи по-прежнему не идет. В район города Газа Зейтун, известном как твердыня палестинских боевиков, на рассвете вошла колонна израильских танков и пехоты. Палестинские источники сообщают о столкновениях в этом районе. В ходе перестрелки был убит один из командиров военизированной группировки правящей партии Хамас Ваэль Хасанин. Группировка Изаддин Аль-Касам, боевое крыло Хамаса, пригрозила Израилю возмездием за гибель своих товарищей. Палестинские источники сообщают также, что в ходе боя погибла 70-летняя женщина. Напомню, что ранее ВВС Израиля нанесли удар по району Саджая города Газа, в результате которого были уничтожены два боевика Хамаса. Израильские военные провели также менее значительный рейд в городке Бейт-Лахия на севере сектора, из района которого постоянно обстреливается южная территория Израиля. В Газе сегодня побывала Верховный комиссар ООН по правам человека Луиза Арбор. Я прибыла сюда в первую очередь для того, чтобы выразить симпатии, соболезнования и заботу от лица ООН в отношении гражданского населения. Мне кажется, нет нужды говорить о том, насколько они уязвимы и беззащитны. Я вижу, что права человека нарушаются на этих территориях в массовом порядке, начиная от экономических и социальных прав, вот этой самой уязвимости, и кончая совершенно бесконтрольным насилием, заявила комиссар ООН по правам человека. Позже Луиза Арбор побывала также в израильском городе Сдерот, где незадолго перед этим разорвалось несколько ракет, выпущенных из сектора Газа. В результате попадания ракеты в один из заводов один человек получил тяжелые ранения и в критическом состоянии был госпитализирован. Еще одна женщина ранена легко. На заводе начался пожар, а другой ракетой было повреждено жилое здание. Когда Луиза Арбор прибыла в город в сопровождении мэра Эли Мояля, местные жители, окружив их, обвинили ООН в одностороннем подходе к ситуации. В ответ госпожа Арбор заявила, что специально прибыла на место обстрела, чтобы увидеть своими глазами, что происходит, и переговорить с очевидцами. Напомню, что после недолгого затишья израильская армия вновь активизировалась в секторе Газа, после того, как на прошлой неделе в Сдероте палестинскими ракетами была убита женщина и сильно искалечен мужчина. Для радио «Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Новые перестановки в правительстве Грузии. Министром экономического развития страны назначен Георгий Арвеладзе, занимавший пост руководителя президентской администрации. Должность главы Минэкономразвития освободилась в пятницу, после того, как в отставку подал Ираклий Акруашвили, назначенный на этот пост недели ранее. Власти Грузии подчеркивают, что речи о политическом кризисе в стране быть не может. Президент Михаил Саакашвили и Ираклий Акруашвили провели совместный брифинг для журналистов, на котором стало известно, ради чего министр Акруашвили ушел в отставку. Репортаж корреспондента «Свободы» в Тбилиси Георгия Кабаладзе.
Президент Грузии, по всей видимости, был очень недоволен долгим и многозначительным молчанием бывшего министра экономического развития в недавнем прошлом своего ближайшего соратника Ираклия Акруашвили, который через неделю после перевода на эту должность с поста министра обороны неожиданно подал в отставку и упорно отказывался от комментариев, подогревая тем самым слухи о своем переходе в оппозицию. И именно поэтому Михаил Саакашвили настоял, чтобы во время представления общественности нового министра экономического развития, им стал бывший глава президентской администрации Георгий Арвеладзе, Ираклий Акруашвили присутствовал на брифинге. Президент Саакашвили заявил, что бывший министр обороны с самого начала отказывался занять пост главы Минэкономразвития и просил направить его за рубеж, в один из военных вузов для учебы, а также исследований в сфере военной науки. «Мы будем очень рады, если Ираклий Акруашвили, один из самых значительных членов нашей команды, в ближайшие месяцы реализует свои возможности именно в научной сфере». Некоторые оппозиционеры возлюбили Ираклия Акруашвили только после того, как он ушел в отставку, и заговорили о кризисе власти в Грузии. Они забыли, что такое настоящий кризис. А в сегодняшней Грузии никакого кризиса нет. Несмотря на столь лестные оценки, экс-министр обороны все-таки выглядел несколько печальным. После того, как президент закончил выступление, Акруашвили попытался было выйти из зала молча вслед за ним, однако президент остановил его жестом, требуя, чтобы тот пообщался с журналистами. Господин Акруашвили вновь повторил, что его сердце остается в грузинской армии. «Я ухожу, но обязательно вернусь. Вернусь именно в грузинскую армию. Я вернусь или генералом, или солдатом. Но в любом случае буду бороться для осуществления мечты каждого грузина – восстановления территориальной целостности Грузии». Что касается нового министра экономического развития, назначением Георгия Арвеладзе на этот пост президент вновь подтвердил, что считает экономику главным направлением борьбы за интересы Грузии в условиях транспортных и иных ограничений, введенных Россией. Господин Арвеладзе не без оснований считается одним из ближайших соратников президента Саакашвили. До назначения главой президентской администрации он занимал пост генерального секретаря правящей в Грузии пропрезидентской партии «Единое национальное движение». Георгий Кабаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Премьер-министр Великобритании Тони Блэр накануне саммита НАТО в Риге посетил Афганистан, где встретился с военнослужащими британского контингента и провел переговоры с президентом страны Хамидом Карзаем. Рассказывает Наталья Голицына.
В Афганистане находится 6 тысяч военнослужащих Великобритании, которые в рамках военного контингента НАТО проводят операции по очистке страны от вооруженных группировок Талибана. С 2002 года британские войска потеряли в Афганистане 36 человек. Тони Блэр встретился с британскими солдатами и поблагодарил их за службу. Выступая на совместной пресс-конференции с президентом Афганистана, Тони Блэр отметил экономический прогресс, которого добился Афганистан за прошедшие 4 года, и подчеркнул важность решения проблем безопасности Афганистана для всего международного сообщества. Тони Блэр сказал:
«We came to Afghanistan. Мы пришли в Афганистан, потому что стало очевидно, что его проблемы стали проблемами всего мира. И мы должны оставаться здесь так долго, как это будет необходимо для нашей собственной безопасности, а не только ради безопасности народа Афганистана.
Президент Афганистана Хамид Карзай в своем выступлении на пресс-конференции коснулся значительного прогресса, которого добилась страна в экономике, здравоохранении и торговле. Он отметил, что после изгнания Талибана в Афганистан вернулись 4,5 миллиона беженцев. Афганский президент подчеркнул важность для его страны военной помощи международного сообщества в борьбе за ее безопасность. Он заявил:
«Международное сообщество наверняка будет с нами, пока мы твердо не встанем на ноги. А когда Афганистан будет твердо стоять на собственных ногах, никакая враждебная сила не сможет возвратиться в страну. Она не могла это сделать ранее, не сможет и сейчас»,
сказал президент Афганистана. Со своей стороны Тони Блэр заверил Хамида Карзая, что, помогая Афганистану бороться с терроризмом, Великобритания и НАТО одновременно борются с теми же силами, которые бросили вызов западным странам. Британский премьер призвал к консолидации Запада и к осознанию важности присутствия военного контингента НАТО в Афганистане.
В преддверии саммита НАТО в Риге самое время заявить о необходимости для нас оставаться в Афганистане во время его движения по пути прогресса. Одновременно мы должны вновь обрести веру в то, что привело нас сюда и что должно удерживать нас здесь до тех пор, пока работа не будет завершена.
Говорил премьер-министр Великобритании Тони Блэр. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут. Напомню заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Азербайджане группа публицистов начала кампанию «Отречение от ислама». В Подмосковье по подозрению в избиении гражданина Киргизии Чингиза Кайлыпова задержаны 4 студента. Расследованием дела об отравлении бывшего подполковника ФСБ Александра Литвиненко, госпитализированного в Лондоне, занялся отдел местной полиции по борьбе с терроризмом. В Тбилиси с рабочим визитом прибыли докладчики мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы по проблемам российско-грузинских отношений. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. А я напомню вам, что сегодня в 2 часа дня в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров». Ее главные темы. Ретроспектива Аки Каурисмяки в Москве. Интервью с кинорежиссером и художником Рустамом Хамдамовым. Уильям Фостер Уоллес рассказывает о своем романе «Бесконечная шутка». Еще раз напомню, радиожурнал «Поверх барьеров» выходит в эфир в 2 часа дня. Вы слушаете «Свободу в полдень». У нас на очереди обзор центральных российских газет. Сегодняшние газеты сообщают о том, что фракция «Единая Россия» в Государственной Думе рекомендовала перенести правительственный час с участием министра здравоохранения Михаила Зурабова. На заседании также прозвучало предложение самому министру уйти в отпуск на период расследования дела о коррупции в Фонде обязательного медицинского страхования. Есть ли основания ждать скорой отставки Зурабова? О том, что по этому поводу пишет пресса, расскажет моя коллега Валерия Шабаева.
Ведомости напоминают, в четверг и субботу Басманный суд Москвы дал санкцию на арест 7 чиновников Федерального фонда обязательного медицинского страхования, включая экс-директора Андрея Таранова. Они подозреваются в получении взяток от региональных отделений фонда и фармацевтических компаний в качестве платы за бесконкурсные закупки лекарств в рамках программы дополнительного лекарственного обеспечения льготников по завышенным ценам. Независимая газета приводит мнение заместителя председателя Думского комитета по безопасности Виктора Илюхина, фракция КПРФ. По его оценке, отказ единороссов встречаться с Зурабовым означает только одно. Из Кремля уже поступила команда избавиться от него. Депутат предполагает, что отдача одного из самых непопулярных чиновников под нож – это нормальная предвыборная акция. «Комсомольская правда» тоже пишет, что в думских кулуарах ходят разговоры о том, что единороссы получили команду ФАС. Хотя газета не исключает, что отставку сдвинут к весне, к началу предвыборной предвыборной кампании в Госдуму. Однако, как отмечают ведомости, ясного сигнала о том, что дни Зурабова сочтены, вчера от думцев не последовало. Не располагали информацию о его скорой отставке и в пресс-службе правительства. Эксперты, на которых ссылается издание, сомневаются, что скандал приведет к отставке министра. Михаил Зурабов относится к категории таких же непопулярных руководителей, как, скажем, глава РАО ЕС России Анатолий Чубайс. И их нельзя менять постоянно, как перчатки, потому что тогда их должность слишком девальвируется. Да и до думских выборов остается еще целый год, говорит директор Центра политической конъюнктуры Константин Симонов. Дело фонда обязательного медицинского страхования связано с перегруппировкой сил накануне выборов, в рамках которой развертывается и антикоррупционная кампания. И это пока только удар по Зурабову, а не свидетельство уже принятого решения о его отставке, полагает Дмитрий Гусев из Baxter Group. Эксперт считает, что если министру удастся подтвердить лояльность будущему преемнику, то его карьера может продолжиться. Сам Зурабов говорил о том, что недоволен арестованным руководством фонда обязательного медицинского страхования, следовательно, нет и формальных причин для его отставки, полагает президент издательского дома Родионова, бывший заместитель руководителя аппарата правительства Алексей Волин. Общая ситуация в здравоохранении настолько тяжелая, что простая отставка министра ничего не решит, говорит Евгений Гонтмахер из Центра социальных исследований и инноваций. С формальной же точки зрения, если исходить из принципов демократического государства, Зурабов, как председатель правления Федерального фонда обязательного медицинского страхования, может понести моральную ответственность и уйти в отставку только после доказательства вины арестованных в суде, полагает Гонтмахер. Московский комсомолец так характеризует нынешнюю систему здравоохранения. Странный гибрид советской модели и бизнес-предприятия, работающего по бандитским законам рынка начала 90-х. И если эту систему не реформировать, то простое вкладывание денег ничего не решит, все будет уходить, как в бездонную бочку. К величайшему сожалению, полагает издание, единственной силой, настроенной на реальные реформы, сегодня является Зурабов и его команда. Большая часть медицинской элиты то ли в силу своего консерватизма, то ли в силу неких других причин, никаких реформ не хочет. Между тем, реформы здравоохранения – крайне нужное для страны дело. Конечно, попытка их осуществить сильно смахивает нахождение по минному полю. Зурабов был обречен на крайнюю непопулярность и даже ненависть со стороны многих. Но именно поэтому шеф реформ, как жена Цезаря, должен быть вне подозрений. Однако теперь он оказался на краю политической пропасти. Главе Минздравсоцразвития не привыкать к постоянным скандалам и публичным разборкам. Любой другой член кабинета на его месте уже давно мог не выдержать и подать в отставку, но Зурабов продолжал упорно двигаться вперед. Однако арест близкого к министру главы фонда обязательного медицинского страхования может оказаться той последней каплей, после которой количество перейдет в качество. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень». Федеральная миграционная служба России планирует с 1 января ввести квоту на привлечение иностранцев в мелкорозничную торговлю. Об этом заявил заместитель главы ведомства Вячеслав Поставнин. Также в ближайших планах Федеральной миграционной службы открытие филиалов во всех странах Содружества независимых государств и нескольких зарубежных странах, где проживает большое количество соотечественников. Эти и другие нововведения миграционной службы вызвали неоднозначную реакцию в обществе, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
По данным Федеральной миграционной службы, в России сегодня нелегально работает от 10 до 12 миллионов человек. Официальное разрешение на трудовую деятельность выдано 975 тысячам приезжих. Даже вопреки этому в России ежегодно не хватает около миллиона рабочих рук, говорит заместитель главы Федеральной миграционной службы Вячеслав Поставнин.
Наша экономика не может развиваться теми темпами, которые сейчас развиваются, без привлечения иностранных работников. По подсчетам специалистов МЭРТа, нам ежегодно нужно дополнительно примерно миллион рабочих рук. Ну и по подсчетам, опять же, специалистов МЭРТа, Минздравсоцразвития, прежде всего имеется в виду Роструда, в нашей стране сейчас примерно работает где-то порядка 10-12 миллионов иностранных работников. И, как вы понимаете, большая часть из них работает нелегально. Чем больше нелегальных мигрантов, тем лучше для работы, поскольку это дешевая, безотказная рабочая сила. Но нужно очень много экономить на, понятно, на налогах. Рабочий день увеличить там до 14-15 часов. Представляете, да, конечно, такой огромный потенциал, который дают очень сверхприбыли высокие. То, что касается вот рыночной, так сказать, регулирования вот этого рынка. Вот. Но что плохого? Это казалось, может быть, действительно хорошо. Запустим, пусть они все нелегально трудятся. Нам же хорошо будет. И продукты дешевле будут, и промышленные товары будут дешевле. Но что плохого? Ну, во-первых, происходит выдавливание из многих сфер экономики отечественных производителей и вообще, так сказать, отечественной рабочей силы. Раз. Получится безработица среди коренного населения большая. Во-вторых, вот такое огромное количество использования иностранных мигрантов, да еще нелегальных, вот, такой простой, большой, дешевой рабочей силы в больших количествах приводит к отсутствию мотивации у работодателей усовершенствовать свое производство, внедрять новые технологии, обустраивать нормальным образом рабочие места. То есть, в принципе, это ведет к регрессу, скажем, развития новых технологий.
С 1 января следующего года миграционная служба планирует установить квоты на привлечение иностранцев в мелкую розничную торговлю. Каждый регион, в зависимости от потребностей в рабочей силе, вправе сам выбрать, сколько именно приезжих ему необходимо.
Самое главное, нам надо определить потребности, собственно говоря, в рабочей силе, так сказать, и понять точно, какая номенклатура рабочих специальностей нам нужна на территории Российской Федерации. И прежде всего понять места, куда, собственно говоря, они должны приехать, там, где в них испытывают наибольшую потребность. И в этой связи новое законодательство дает такое право регионам определить потребность в количественном и качественном составе иностранных трудовых мигрантов, которых регион готов принять к себе. Поточнее скажу, региональные власти должны определить, сколько экономики региона нужно, проще сказать, каменщиков, маляров, штукатуров, сельскохозяйственных работников. Регион это должен знать. И комиссия по миграции при правительстве Москвы тоже сказали, что они там планируют квоту где-то примерно на 800 тысяч человек. У них уже есть собраны заявки от всех отраслей экономики и хозяйства города.
Вячеслав Поставнин добавил, что в последнее время число въезжающих в Россию иностранных студентов практически не меняется. Более того, Россия заинтересована в молодых иностранцах.
Вообще заинтересованы, кстати говоря, к увеличению количества студентов, обучающих на нашей территории, поскольку это люди, которые могли бы каким-то образом, да, серьезным образом, эффективно бы решить наши демографические проблемы. Люди, которые, они, им гораздо проще было бы интегрироваться и адаптироваться в нашем обществе, поскольку в процессе обучения, находясь на территории нашей страны, бы, они бы это бы уже сделали за там, 4-5-6 лет, когда они учатся. Поэтому к студенчеству у нас самое позитивное отношение.
Заместитель главы миграционной службы на пресс-конференции в понедельник также высказал предложение легализовать многочисленные фирмы, которые сейчас предлагают оформить регистрацию иностранцам. Вагоны метро в Москве пестрят такими объявлениями.
Вот уже 15 лет, наверное, мы с ними боремся, никак их побороть не можем с этими фирмами. На наш взгляд, что эти услуги, конечно, надо, собственно, легализовать. Во всем мире есть такое понятие, как частное агентство занятости, которое официально, получив определенное разрешение у государства или лицензию, занимается такого рода услугами. И у нас законом такое право дано некоторым, так сказать, ну, дается такое право организациям и фирмам, которые занимаются отправкой российских граждан с целью осуществления трудовой деятельности за рубежом. Так что я думаю, что вот надо в этом направлении поработать, потому что одними запретительными мерами эту проблему решить не удастся.
Сейчас представительства миграционной службы работают в Армении, Туркмении, Киргизии, Таджикистане и Латвии. По словам Вячеслава Поставнина, в ближайших планах открыть филиалы во всех странах СНГ, а также в США, Германии и Китае, там, где проживают многочисленные русскоязычные диаспоры. Руководитель правозащитной организации «За права человека» Лев Пономарев считает, что единственное решение проблемы нелегальных мигрантов в России – это миграционная амнистия.
Единственный выход в таком положении – это миграционная амнистия. Предложение о миграционной амнистии мы делали несколько лет назад, я имею в виду правозащитники делали несколько лет назад. Мы опирались на международный опыт в области миграционной амнистии. Мы знаем, что Соединенные Штаты регулярно проводят такую миграционную амнистию. Проблема нелегальных мигрантов существует в Соединенных Штатах. Под амнистию проходят люди, те, которые живут несколько лет нелегально, но тем не менее не попадают в компьютеры полиции. То есть они не являются нарушителями закона. То же самое предложили сделать в России. Это было в виде письма президенту России. Я знаю, что это обсуждалось очень серьезно Лукиным, уполномоченным правам человека Российской Федерации. И тем не менее, как мы видим, силовой подход опять побеждает. Дело в том, что силовики были всегда против вот этой амнистии. Они слово «амнистия» не могут проговорить. У них язык не поворачивается сказать «амнистия». А вот там за решетку это не с удовольствием говорят.
Насколько права мигрантов вообще защищены в России? Или...
Ну, никак не защищены, это чудовищно. Это... Они живут хуже, чем, ну, если так мне будет разрешено, скот. Потому что скот, так сказать, у хозяев нормальных живет в обихоженном виде. Пусть это не человеческие условия, но тем не менее тепло, светло, так сказать, и накормлен. А вот про мигрантов это сказать нельзя. Они живут вплоть до контейнеров. Вы знаете, вот мы одно время занимались здесь проблемой вьетнамских мигрантов, которых сюда СССР завез, то есть несет полную ответственность. То есть он пригласил вьетнамских мигрантов сюда в свое время. Так вот, их не депортируют в массовом порядке, потому что все деньги, которые выделяются на депортацию, либо их мало, либо разворовывается. Потому что ясно, что депортация каждого вьетнамца – это довольно дорогое удовольствие. Их регулярно вылавливают. А потом их же продают просто как бездушные предметы такие. Их просто выкупает вьетнамская община. И они опять продолжают жить в чудовищных условиях. А когда идут облавы, они прячутся вплоть до мусорных контейнеров.
Говорил правозащитник Лев Пономарев. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень». Напомню вам, что сегодня в 7 часов вечера в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». В студии председатель Комитета Государственной Думы России по труду и социальным вопросам, член Генерального Совета партии «Единая Россия» Андрей Исаев. Ведет передачу Михаил Соколов. А сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Говорит «Радио Свобода», в студии Михаил Соленков. Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода. Новости».
В Подмосковье по подозрению в избиении гражданина Киргизии Чингиза Кайлыпова задержаны 4 студента. Принимаются меры к задержанию еще нескольких участников нападения. Кайлыпов был жестоко избит вечером 19 ноября в пригородной электричке. Он находится в больнице в состоянии комы. В Москве у здания Госдумы задержаны 5 активистов движения «Гринпис», участвовавших в несанкционированной акции протеста. Экологи выступали против поправок в градостроительный кодекс, предусматривающих в частности отмену экологической экспертизы при строительстве. В Азербайджане группа публицистов начала кампанию отречения от ислама. В городе Катав-Ивановск, Челябинской области, около 14 тысяч человек остаются без электричества. Накануне в городе в результате аварии было прервано теплоснабжение, и сейчас оно восстановлено. В Тбилиси с рабочим визитом прибыли докладчики мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы по проблемам грузинско-российских отношений. Президент Ирака Джалаль Талабани в предстоящие выходные посетит Тегеран, где состоится его встреча с иранским президентом Махмудом Ахмадинеджадом. Пресс-служба Талабани опровергла сообщение о том, что в переговорах примет участие и президент Сирии Башар Асад. Войскам НАТО удалось сломить сопротивление талибов в афганской провинции Кандагар, заявил командующий канадским контингентом в Афганистане Эндрю Лесли. В Брюсселе сегодня продолжается двухдневная международная конференция, посвященная энергетической безопасности. Во встрече участвуют представители 25 государств Евросоюза, а также стран-экспортеров нефти, в том числе России и Азербайджана. Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
В эфире «Свобода в полдень», сегодня вторник, 21 ноября. Во Всероссийском музее декоративно-прикладного искусства открылась необычная выставка. Израильская художница Лора Верховская привезла в Москву свои картины, выполненные из кожи и замши. На выставке побывала корреспондент «Свободы» Лиля Пальвелева.
Лора Верховская очень любит такие куски кожи, которые считаются производственным браком, с потеками, дырками и непрокрашенными местами.
Дефекты, дыры на заводах сжигаются. Теперь посмотрите на картины. Я применяю эти все куски, большие, маленькие, все для того, чтобы это жило. Я рисую кожей. То есть после того, как я создала рисунок какой-то, и это очень такой долгий процесс, теперь начинается моделирование. Я должна найти баланс между разными кусками.
Лора, давайте уточним. Вот я смотрю здесь хризантемы с очень тонкими нюансами цвета, с переходом один в другой. И неужели вы хотите сказать, что вы потом не доводили ничего, что здесь поверх ничего не крашено?
Нет,
Никакой ни кисти, ничего. Я рисую кожей. Иногда я смотрю на какой-то кусок, и я уже вижу, тут хороший какой-то лепесток может получиться. А здесь, допустим, глаз какой-то. А здесь для дерева вот заборы у меня, текстура его. Это кожа мне дает все.
Сравнить такую технику можно только с венецианской мозаикой, в которой изображения выкладывают из самоцветных камней. При этом тщательно подбирается, чтобы цвет и фактура камня, все вплоть до прожилок, работало бы как живописный мазок. Как и венецианская мозаика, техника Лоры Верховской восходит к старинным образцам.
И сегодня мы можем увидеть в музеях разные маленькие предметы, начиная переплетами книг и кончая разными мешками декоративными для денег, для табака. Самые большие это были обои для карет, где выполнялся, в принципе, такой орнаментальный узор.
А Лора Верховская создает картины. Причем отдельные фрагменты, пусть даже самой сложной конфигурации, примыкают друг к другу так, что никаких зазоров и нахлестов куска на кусок в них не сыщешь, художница подчеркивает.
Выставка называется «Возрождение», и на это есть свои причины. Первая, самая главная причина – это возрождение техники 17 века. Техника называлась «Интарсия». Это сложная инкрустация по коже. Я окончала Рижскую академию художеств и дизайнер, так как я много делаю очень руками. Шью, вышиваю, вяжу, я не знаю, делаю маникюр, а тут это очень смешно, вы улыбаетесь. Но это очень важно, потому что здесь сделана вся моя интарсия маникюрными ножницами. Это очень тяжелый процесс. У меня, видите, это все, это не аппликация, это не коллаж, это вся одна поверхность, собрана как лего. Буквально-таки сижу микроскопически, как труд ювелира, складываю это все и подбираю. Я это соединяю. Есть такие для графиков клей, который двусторонний, тоненькие такие пластинки. А потом это натягивается уже на основу большую из дерева.
В нарушение всех музейных правил работы Верховской так и тянет потрогать руками. Хотя бы для того, чтобы ощутить перемены фактур. Лилия Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Программу «Свобода в полдень» продолжит научная панорама. Ольга Орлова расскажет вам о том, что диабет и сердечные заболевания можно будет предупреждать с помощью вещества из кожуры винограда, что у корейских свиней найдена новая разновидность гриппа, а у берегов Новой Зеландии дрейфуют айсберги.
Комитет по охране окружающей среды Кемеровской области сообщил, что аномально теплая погода на юго-западе Сибири не позволяет бурым медведям залечь в зимнюю спячку. Из-за мокрой погоды и отсутствия снега медведи не могут найти себе подходящее место для берлоги. На деревьях появляются почки, а некоторые растения повторно зацвели. Для медведей в лесу пока достаточно корма, поэтому страдающие бессонницей звери не проявляют агрессивности и не нападают на людей. Две международные группы генетиков сообщили о прочтении значительной части генома неандертальца. Ранее из ископаемых костей удавалось выделить лишь митохондриальную ДНК. Новые методики позволили ученым впервые выделить и прочесть фрагменты ядерной ДНК неандертальца. Это означает, что в недалеком будущем может стать реальностью прочтение полного генома наших ближайших родственников. Новые данные подтвердили, что разделение эволюционных линий неандертальца и современного человека произошло около 500 тысяч лет назад. Пока ученые не обнаружили никаких признаков того, что наши прямые предки кроманьонцы скрещивались с неандертальцами в период совместного проживания на территории Европы около 30 тысяч лет назад. Физики из Дрезденского технического университета сообщили о результатах исследования образцов знаменитой дамасской стали. Ее секрет был утерян в XVIII веке. Оказалось, что дамасская сталь содержит комплексы из углеродных нанотрубок и тончайших волокон цементита. Такая микроструктура объясняет необычайную твердость и прочность дамасской стали. Углеродные нанотрубки были открыты в 1991 году и считались материалом будущего. Но, как выяснилось, ближневосточные кузнецы научились их производить уже 400 лет назад. Психологи из США и Канады показали, что деньги существенно влияют на поведение человека, повышая его самодостаточность и снижая коллективизм. Одной группе испытуемых разными способами напоминали о деньгах, например, предлагая составить предложение из набора слов на финансовую тему. Вторая группа выполняла аналогичные задания, не связанные с денежной темой. После этого обеим группам предлагали одинаковые задания и наблюдали за их поведением. Оказалось, что люди, которым напомнили о деньгах, реже предлагали свою помощь другим, менее охотно шли на контакт с незнакомыми людьми и старались удерживать большую физическую дистанцию между собой и посторонними.
Научную панораму подготовила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень». У нас на очереди обзор региональной прессы. С наиболее любопытными публикациями в газетах Хабаровска вас познакомит Марина Ильющенко.
По информации газеты «Коммерсант Дальний Восток», проверка Хабаровской краевой клинической больницы номер 2 главным контрольным управлением правительства Хабаровского края выявила множество финансовых нарушений и, в частности, схему двойной оплаты медицинских услуг за счет обязательного и добровольного медицинского страхования. По итогам проверки от занимаемых должностей освобождены замминистра краевого здравоохранения Андрей Теркач и главный врач больницы Геннадий Чмутин. Проверка деятельности лечебного учреждения проводилась в течение октября. Поводом для нее стали частые жалобы пациентов на систематические нарушения действующего законодательства в области предоставления медицинских услуг населению. Проверка установила, что за счет средств добровольного медицинского страхования производилась оплата диагностических исследований, оперативного лечения, включая наркоз. А в дальнейшем стоимость этих услуг предъявлялась и ФОМСу для оплаты. Также в ходе проверки выяснилось, что в больнице были случаи прямого вымогательства и шантажа. Кроме того, выявлено не менее 15 случаев, когда пациенты оплатили услугу по проведению дорогостоящего короткого наркоза. Один пациент заплатил за него 14,5 тысяч рублей, а другой – около 7 тысяч рублей. А сделан был общий наркоз суммой в 100 рублей. Сотрудники контрольного управления заметили, что за все время своей работы впервые сталкиваются с подобным цинизмом. Материалы проверки направлены в прокуратуру Хабаровского края и УВД. Газета «Тихоокеанская звезда» под заголовком «Марина Акулова и Наталья Куликова пополнили золотой запас державы» сообщила о победе российских волейболисток в чемпионате мира, который прошел в Японии. Столь большой интерес к этой встрече со стороны дальневосточников вполне объясним, ведь в составе команд играли и две представительницы хабаровской волейбольной сборной «Самородок» Марина Акулова и Наталья Куликова, которые уже обеспечили себе как минимум серебряные награды мирового первенства. Но чемпионов мира в игровых видах спорта среди представителей нашего края не было уже давно. Особенно рад за своих подопечных был главный тренер «Самородка» Виктор Бардак, потому что в золоте Натальи Куликовой и Марины Акуловой есть и частицы его труда. Тренер рассказал в интервью корреспонденту, что уже через час после победного финала и церемонии награждения Бардаку из Японии позвонила Марина Акулова, которая поблагодарила его за те усилия, что он приложил для раскрытия ее способностей. В настоящее время ожидается прилет девушек в Хабаровск, и их с нетерпением ждут родные и близкие, а также многочисленные болельщики. Газета «Молодой дальневосточник» утверждает, что лучших моделей России готовят в агентстве «Бест». Такая уверенность основана на том, что недавно 15-летняя Александра Кузнецова стала победительницей конкурса «Супермодель России-2006». Модельное агентство «Форд» выбрало ее для участия в российском финале конкурса «Супермодель мира». Решение жюри было единогласным, что, по словам председателя жюри Светланы Кувшиновой, в практике конкурса случилось впервые. Поездка в Нью-Йорк Саше предстоит сразу после Нового года. Девушка, воспитанница хабаровского модельного агентства «Бест», двумя месяцами раньше ведущая модель этого же агентства получила престижную награду и звание «Лучшая модель России» на конкурсе «Краса России». Тем самым девушки создали прецедент в модельном бизнесе. Еще никогда обладательницы высших наград в нем не были не только из одного города, но и из одного модельного агентства.
Обзор хабаровских газет подготовила Марина Ильющенко. В эфире «Свобода в полдень». В Москве в понедельник прошел вечер памяти Галины Старовойтовой, которую убили 8 лет назад, 20 ноября, в подъезде своего дома на канале Грибоедова в Санкт-Петербурге. На вечере памяти, где была представлена книга, в которую вошли публикации Галины Старовойтовой, побывал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров.
Еще несколько лет назад в такие дни овальный зал библиотеки иностранной литературы не мог вместить всех желающих почтить память Галины Старовойтовой. 8-ю годовщину трагической гибели российского политика – В зале собралось не более 30 человек. Организаторы «Вечера памяти» представили книгу «Страницы, опаленные смертью», куда вошли статьи и публичные выступления Галины Старовойтовой, Александра Меня, Сергея Ющенкова, Николая Гиренко. Их объединяет не только мученическая смерть от рук наемных убийц. Все они были людьми одной крови, русскими интеллигентами высочайшей пробы, говорится в предисловии к изданию. О Галине Старовойтовой вспоминает директор Института экономики переходного периода Егор Гайдар.
Галина Васильевна была человеком, который рождает революционные эпохи. Это не значит, что я люблю революционные эпохи. Но это те эпохи, в которых в политику входят очень необычные люди. Люди поразительно смелые, харизматичные и думающие не о своей политической карьере, а о судьбе своей страны и свободе своей стране. И Галина Васильевна, и Сережа Ющенкова были именно такими.
Имена заказчиков громких политических убийств становятся известны крайне редко. В лучшем случае следственным органам удается установить личности исполнителей. Летом прошлого года суд Петербурга вынес приговор 6 фигурантам по делу об убийстве Галины Старовойтовой. Среди них Юрий Колчин, бывший сотрудник Главного разведывательного управления. По версии следствия, он являлся организатором преступления. Своей версией гибели Галины Старовойтовой делится заместитель председателя Президиума Народного демократического союза Ирина Хакамада.
Я думаю, что это было связано все равно с заказчиками, которые были заинтересованы в получении максимума голосов на тех выборах в законодательное собрание Санкт-Петербурга, к которым Галина Старовойтова готовилась очень серьезно, и ее политическая группа могла одержать там достаточно серьезную победу. А парламент в Санкт-Петербурге имеет огромный ресурс для распределения, и он является очень влиятельным финансовым органом.
Собравшиеся в библиотеке иностранной литературы вспоминали погибшую журналистку, обозревателя «Новой газеты» Анну Политковскую. Ирина Хакамада не верит, что правоохранительные органы смогут найти заказчиков этого убийства.
Все продолжается, и последнее убийство, оно очень напоминает убийство Галины Старовойтовой, это Анна Политковская. Каждый раз это оказывается радикальная, честная оппозиция. Люди очень принципиальные, и поэтому кто в этом виноват, кто замешан. В крайнем случае для отчетности через много лет могут найти убийц. Но никогда мы не узнаем, пока режим в России не сменится полностью, кто заказчик и одного, и второго убийства.
Расследование основного дела об убийстве Галины Старовойтовой до сих пор не завершено. Трое подозреваемых в убийстве депутата Госдумы находятся в розыске. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
В Москве 12 часов 45 минут. Напомню, главные новости.
Радио Свобода, новости.
В Азербайджане группа публицистов начала кампанию отречения от ислама. В Подмосковье по подозрению в избиении гражданина Киргизии Чингиза Кайлыпова задержаны 4 студента. Расследованием дела об отравлении бывшего подполковника ФСБ Александра Литвиненко, госпитализированного в Лондоне, занялся отдел местной полиции по борьбе с терроризмом. В Тбилиси с рабочим визитом прибыли докладчики мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы по проблемам грузино-российских отношений. Войскам НАТО удалось сломить сопротивление талибов в афганской провинции Кандагар, заявил командующий канадским контингентом в Афганистане Эндрю Лесли. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». На очереди экономическая панорама, которую подготовил наш обозреватель Иван Трефилов.
К
Комиссия правительства России, как ожидается, рассмотрит сегодня очередные три проекта, претендующие на софинансирование из Государственного инвестиционного фонда. Среди них проекты строительства железной дороги в Республике Тува, автомобильной магистрали в Краснодарском крае, а также проект реконструкции системы водоснабжения в Ростовской области. Ранее правительственная комиссия одобрила 7 проектов, которые будут реализованы при участии инвестиционного фонда. Большая их часть связана со строительством автомобильных дорог в Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге. Запасы золота в резервах Центрального банка России в октябре увеличились на 1,6% по сравнению с сентябрем, до 395 тонн. В целом объем золотовалютных резервов России за 10 месяцев года увеличился почти на 50% и достиг примерно 272,5 миллиардов долларов. Россия находится в стадии завершения налоговой реформы, и сейчас на первый план выходит совершенствование технологий и процедур налогового администрирования, говорится в заявлении министра финансов Алексея Кудрина по поводу 15-летия Федеральной налоговой службы страны. В частности, по его словам, сейчас работникам службы необходимо, прежде всего, обращать внимание на упрощение взаимодействия с бизнесом, а работу строить так, чтобы предприниматели и простые граждане воспринимали общение с налоговыми органами не как повинность или обременительную обязанность, а как необходимость. Государственная компания «Российские железные дороги» утвердила график гибкого регулирования тарифов на проезд купейных и спальных вагонах на 2007 год. Сообщается, что на 1 января билеты в вагоны повышенной комфортности будут продаваться со скидкой 55%. Ниже базового тарифа цены на билеты будут с 9 января по 20 февраля, а также с 1 сентября по 24 декабря. На уровне и выше базового тарифа со 2 по 8 января, с 21 февраля по 27 апреля, с 30 апреля по 7 июля, а также с 25 по 30 декабря. Европейский Союз готов делать многомиллиардные инвестиции в развитие и модернизацию энергетической инфраструктуры во всем мире. Однако в ответ ждет от стран-производителей энергоресурсов предсказуемости, открытости и недискриминационных условий сотрудничества. Как заявил комиссар ЕС по энергетике Андрис Пиебалгс, Евросоюз готов предоставить иностранным компаниям право продавать свои энергоресурсы напрямую потребителям в Европе. Но взамен европейские предприниматели должны получить возможность вкладывать средства в добычу и транспортировку энергоресурсов в третьих странах. Курс доллара на сегодня 26 рублей 64 копейки, на 5 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 19 копеек, по сравнению с понедельником он подорожал на 7 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 28 центов.
Экономическую панораму подготовил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Завершает программу наш традиционный спортивный обзор. Со мной в студии Алексей Кузнецов. Алексей, сегодня главная спортивная тема предстоящей матча Лиги Чемпионов. Как, московский ЦСКА гарантирует себе выход в следующий круг?
Ну, если ЦСКА выиграет у португальского клуба «Порту», то гарантирует. А если нет, то посмотрим. Итак, ЦСКА «Порту», футбол Лига Чемпионов, Николай Давыденко, третья ракетка мира. Поговорим об этом после выпуска спортивных новостей. Ассоциация теннисистов-профессионалов опубликовала итоговые рейтинги за минувший сезон. Швейцарец Роджер Федерер занимает первые места и в чемпионской гонке, и в рейтинге, который составляется по итогам 52 недель. Далее места в первой пятерке в обоих рейтингах занимают одни и те же теннисисты. Испанец Рафаэль Надаль второй, россиянин Николай Давыденко третий, это его лучший результат за карьеру, американец Джеймс Блейк четвертый, хорват Иван Любичич пятый. Хоккей, Суперлига, матчи 27-го тура. Сибирь в Новосибирске выиграл у московского «Динамо» 5-1. «Металлург» в Новокузнецке победил хоккейный клуб МВД 3-2. «Акбарс» лидирует, у него 52 очка, у «Авангарда» 48, у «Сибири» теперь 47. Сергей Зубов забросил сегодня шайбу в составе «Далласа». Его команда выиграла у «Колорадо» со счетом 5-4. «Питтсбург» в гостях взял верх над «Филадельфией» 5-3. Одна из шайб у победителей на счету Сергея Гончара. Остальные результаты дня: Баффало, Тампа Бэй 7-2, Торонто, Нью-Йорк Айлендерс 4-2, Оттава, Миннесота 5-3, Коламбус, Нэшвилл 1-3, Бостон, Флорида, поражение Бостона 2-3. Итак, сегодня в Москве матч футбольной Лиги Чемпионов, в котором ЦСКА сыграет с португальским клубом «Порто». Слово нашему корреспонденту Игорю Швейцеру.
Матч ЦСКА-Порто вроде бы ничем не выделяется среди остальных. Однако и у него есть своя специфика, свой особый колорит, свой подтекст. Хозяева поля проведут встречу, будучи не только лидерами группы, но уже в ранге чемпионов страны. Эти обстоятельства вроде бы должны вдохновлять армейцев, их тренировали Илья Газаева, пережившего в выходные семейную трагедию. Однако при ближайшем рассмотрении можно увидеть, что бесспорно лишь третье чемпионство ЦСКА. А вот лидерство в группе Лиги чемпионов и перспективы команды в этом турнире вселят радость лишь в законченного оптимиста. Во-первых, две другие команды, борющиеся за выход, Арсенал и Порту, отстают лишь на очко, так что любая осечка армейцев может отбросить их в один момент с первого места на третье. Во-вторых, хоть сложнейшее в группе испытания, Арсеналом, ЦСКА уже прошел, в оставшихся двух встречах легко точно не будет. Гамбург, принимающий ЦСКА в последний игровой день, еще попытается в силу характера команды из Бундеслиги напоследок, покидая турнир, хлопнуть дверью погромче. Ну а сегодняшний соперник, Порту, для ЦСКА сложен не в меньшей степени. Из всех португальских команд, с которыми встречались армейцы, только над этой они до сих пор не знали побед. К тому же игра Порту в целом радует глаз, тогда как ЦСКА, несмотря на лидерство, не оставляет столь же целостного впечатления. И всем еще очень памятен тот чудесный исход матча в Лондоне, когда ЦСКА каким-то чудом избег поражения от куда более изобретательного и изысканного в игровом плане, но невезучего Арсенала. К тому же ЦСКА лишился перед матчем с Порту своего столпа обороны, защитника сборной России Сергея Игнашевича. Размышляет о сильных и слабых сторонах соперников по группе и тренер Порту Жезуалдо Феррейра.
Я не считаю, что могу сравнивать силу лидирующих в нашей группе команд. Пусть это делают журналисты. Впрочем, с формальной точки зрения ЦСКА самая сильная команда. У нее больше всех очков – 8. У Арсенала 7, однако Порту, проигравший ему, имеет столько же очков при большем количестве забитых мячей. ЦСКА же забил всего 2 мяча, но при этом вообще до сих пор не пропускал. Так что, как видите, положение в нашей группе очень запутанное. Полагаю, спор за 2 первых места решится не в этом туре, а в последнем, который пройдет уже в декабре. Мы надеемся сыграть в Москве хорошо и улучшить тем самым наше турнирное положение. Да, нам пришлось в последнее время много играть, как на международной арене, так и на внутренней. Но я не ощущаю, что мои игроки устали. Наоборот, Порту на подъеме, лидирует в чемпионате после 14 сыгранных матчей. И я очень рад, что у футболистов моей команды появилась уверенность в своих силах. И я надеюсь, что наша спортивная агрессивность, наши наработки последних месяцев завтра материализуются на поле и помогут Порту добиться успеха. Разумеется, я не исключаю возможность тактических сюрпризов в очередной встрече между Порту и ЦСКА, но мне кажется, что они маловероятны. Чем может удивить нас ЦСКА? Ну, разве что, если Валерий Газаев выпустит на поле какого-нибудь малоизвестного молодого футболиста. Думаю, тренер ЦСКА может сказать про нас то же самое. Нет, эти соперники уже очень хорошо знают друг друга, и, скорее всего, тактических сюрпризов с обеих сторон ждать не стоит. А если они и случатся, то вряд ли их роль в предстоящей встрече решающая.
Так перед матчем против ЦСКА считает тренер португальского Порту Жезуалдо Феррейра. Что же может повлиять на исход встречи, помимо упомянутых португальским специалистам обстоятельств? Может, климатические условия? Вот мнение аргентинского полузащитника Порту Лучо Гонсалеса.
Пока что я играл лишь раз в жизни при низкой температуре. Это случилось в прошлом году в Братиславе. Там тоже было довольно холодно, около нуля, и я считаю, что ни мне, ни моим партнерам по команде сложные условия не помешают сыграть хорошо. Климатические условия – это важно, однако не они являются определяющим фактором. Наш тренер считает, что матч будет очень трудным, и хотя даже победа в нем нам не гарантирует выход из группы, и Порту придется в последнем туре в полную силу сыграть с Арсеналом, мы постараемся взять в Москве очки. Играя с ЦСКА на родной арене Порту, стадионе Драгау, мы создали много моментов для взятия ворот, но бездумно растранжирили их. Против команд, действующих от обороны, как ЦСКА, так в принципе и надо играть агрессивно, но более рационально в завершающей стадии комбинаций. Необходимы быстрые перемещения игроков атаки. Тогда нам удастся добиться лучшего результата, нежели сентябрьские 0-0. Что касается нашего соперника, то ЦСКА нас превосходит прежде всего в опыте и сыгранности. Причем опыт соперника тем более ценен, что получен он в многочисленных матчах на европейской арене. У нас такого опыта нет. Мы в среднем моложе наших сегодняшних соперников, но настроены весьма решительно. У нас есть задор, свойственный молодым футболистам. И мы постараемся именно с помощью этого задора добиться в Москве победы.
Это было мнение футболиста Порту Лучо Гонсалеса. Итак, задор против опыта, лидер против чемпиона, борьба до последнего мгновения игры. Иными словами, нас ждет очень интересная борьба. Вопрос лишь в том, поможет ли интрига в группе показать хороший футбол или настроить соперников на осторожный лад. Пока вопрос остается открытым.
Наш корреспондент Игорь Швейцер о матче футбольной лиги чемпионов ЦСКА «Порту». Итак, сегодня на футбольных полях Европы пройдут матчи футбольной лиги чемпионов, в том числе и московская встреча с ЦСКА «Порту». Кроме того, в программе дня матчи баскетбольных еврокубков, хоккейного чемпионата России и мужского волейбольного чемпионата мира в Японии. Напомню также, что, как всегда, на нашем интернет-сайте можно прочесть и спортивные новости, и комментарии специалистов. Наш адрес www.svobodanews.ru. Всего доброго. Михаил, вам слово.
Спасибо, Алексей. О главных спортивных событиях вам рассказал Алексей Кузнецов. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Ее для вас подготовили и провели продюсер Марк Штильман, редактор Арслан Саидов, ведущий Михаил Соленков. Напомню, что сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут в эфире «Радио Свобода» программа «Человек имеет право». Ее тема – защита прав свидетелей и потерпевших. Участники передачи – лидер правозащитного движения «Сопротивление» Ольга Костина, руководитель научно-практического центра психологии экстремальных ситуаций Алексей Захаров, журналист и потерпевшая Эльмира Маликова. Ведет передачу Карен Агамиров. А я, Михаил Соленков, прощаюсь с вами. Всего доброго, удачного вам дня.
В течение 5 лет работали над протоколом о присоединении России к Всемирной торговой организации.
В крови Литвиненко, госпитализированного под другим именем, обнаружено высокое содержание талия.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это наш крик души, наше обращение ко всем руководителям, которые руководят и не беспокоятся за жизнь своих людей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный.